Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин, и в завершение нашей передачи «Музыка дороги». Композиторы Иван Вишневский и Алексей Вульфов показывают свои сочинения, связанные с темой «Дороги».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О четвертой заповеди блаженства. Четвертая заповедь Господня для блаженства. Желающие блаженства должны быть алчущими и жаждущими правды. Хотя следует понимать под именем правды всякую добродетель, которую христианин должен желать как пищу и питье, но преимущественно нужно подразумевать ту правду, о которой в пророчестве Даниила сказано: «Приведется правда вечная», то есть совершится оправдание человека, виновного перед Богом, оправдание посредством благодати и веры в Господа Иисуса Христа. Об этой правде говорит апостол Павел: «Правда же Божия верую Иисус Христовую во всех и на всех верующих, несть бо разнствие вси, бо согрешиши и лишени суть славы Божия, оправдаем и ту неблагодати Его, избавлением Ежо Христе Иисусе. Его же предложи Бог, очищение верой в крови Его, в явление правды Своей Я, за отпущение прежде бывших грехов». Алчущие и жаждущие правды — это те, кто любит делать добро, но не считают себя праведниками и не полагаются на свои добрые дела, но признают себя грешными и виновными перед Богом, и кто желанием и молитвой веры, как духовной пищи и питья, алчут и жаждут благодатного оправдания через Иисуса Христа. Господь обещает алчущим и жаждущим правды, что они насытятся. Здесь насыщение означает следующее. Подобно тому, как насыщение телесное приносит, во-первых, прекращение чувства голода и жажды, во-вторых, подкрепление тела пищей, насыщение духовное означает, во-первых, внутреннее успокоение помилованного грешника, во-вторых, приобретение силы для делания добра, а эта сила подается благодатью оправдывающей. Впрочем, совершенное насыщение души, сотворенной для наслаждения бесконечным благом, последует в жизни вечной, по изречению псалмопевца. «Насыщуся, внегда явитимися славе Твоей».
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Акафист можно по праву назвать жанром 21 века. Сегодня в России написано более 1300 акафистов, причем большинство из них создано в последние годы. При этом типикон знает всего лишь один акафист, который поется в храмах на праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Когда акафисты входят в практику в русском богослужении и какие положительные и отрицательные стороны есть у этой традиции, рассуждает сегодня отец Максим.
Акафисты доступнее, акафисты проще по языку, акафисты структурно понятнее, чем каноны, акафисты гораздо менее интертекстуальны, как вот, так сказать, ученый выражаясь, там гораздо меньше аллюзий и параллелей, там гораздо нужно меньшее погружение в церковное предание, чтобы понять, о чем идет речь. Святитель Афанасий Сахаров вполне справедливо рассматривал акафисты как модерн богослужения, и с ним надо согласиться, но с другой стороны, апостол Петр писал, что не всем положена твердая пища, что кому-то нужно и молоко. И говоря об акафистах, мы тоже не можем уйти от этого вопроса. Да, с точки зрения церковного устава это совершенный нонсенс, это неуставное творчество, которому в нашем византийском строе богослужения места нет принципиально. За одним единственным исключением – суббота Пятой Седмицы Великого Поста, когда поется акафист Божьей Матери. С другой стороны… Но возьмем мы сейчас византийскую гимнографию. Возьмем мы замечательные, глубочайшие песнопения постной триоди. И что мы получим на выходе? Но если в день памяти Алексея, человека Божия, который всегда попадает в Великий пост, будут молиться не именейный канон, а будут молиться акафист ему, гораздо более простой, может быть, в чем-то даже примитивизированный по сравнению с высокими византийскими образцами, но это будет именно молитва ума и сердца, то тогда поневоле о низких качествах акафиста придется забыть. Что лучше? Приучать народ к высокому штилю? Или хотя бы удовольствоваться тем, что есть, и что молитва все-таки идет и не прекращается? У меня готового ответа нет. Я акафисты хоть и собираю, хоть и изучаю их, но как жанр не люблю. Вчера поступил 1364-й. Вот, для меня гораздо естественнее молиться словами канона. И хотя тот же самый отец Феодор надо мной подтрунивал, к грядущему празднику всех святых в земле саратовской просиявших, я написал службу, а не акафист. Хотя отец Феодор, движимый азартом исследователь, говорит, а когда акафист?
Значит, батюшка, все-таки для нас с вами что-то понятно между строк, но надо сказать несколько слов об истории акафиста.
Изначально акафист – это один из парадоксов нашего православного богослужения. То есть то, что задумывалось как единичный случай благодарения Господу за конкретную ситуацию, а может быть даже и не только конкретную ситуацию, но еще может быть даже и конкретные исторические условия, сегодня превращается в жанр. Долгие, даже не годы, а долгие века в православной церкви был один единственный акафист – Божией Матери, радуйся, невеста не невестная. Как считают исследователи, своими корнями это песнопение уходит чуть ли не во времена Третьего Вселенского Собора, когда Божию Матерь, собственно, впервые церковь догматически провозгласила Богородицей.
Радуйся, невесту, не невестная.
Ангел предстати с небеси послан бы срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаем отя зря Господи ужасашася, и стоящий зовы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез явенных избавление. Радуйся, высоту неудобу восходимое человеческими помыслы. Радуйся, глубину неудобозримо и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище. Радуйся, яко носишь и носящего вся. Радуйся, звездо, являющее солнце. радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная.
Радуйся, невесту, не невестная.
Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гаврилу дерзостно, преславное твоего глаза неудобоприятельно души моей является, без семенного обозначатия Рождество, как углаголишь и зовы. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Примерно до 14-го, начала 15 века акафист Божией Матери так и остался единичным образцом. Есть несколько подражаний акафисту, в том числе авторство преподобного Иосифа Песнопитца, это тот же самый IX век, но они никогда не были воспроизведением структуры акафиста, вот как мы его знаем сегодня. Те или иные уподобления, уподобления по форме, многочисленные «радуйся», вошедшие в акафист, это было. Но не было попыток создать из единицы жанр. Акафист сегодня – это жестко структурированная система. 25 строф, 12 из которых – включает в себя многочисленные возрадования, так называемые, обращения к адресату акафиста, радуйся, радуйся, радуйся. 13 – это короткие прошения, завершающиеся библейским призывом «Аллилуйя». Но на волне так называемого исихасского возрождения XIV века, то есть это та эпоха церкви, которая дала нам и преподобного Григория Синаита, и нашего преподобного Сергия Радонежского, и великого святителя Филофея Коккина Константинопольского, возникает обращение вот именно исихастов, безмолвников, к акафистному опыту. И именно в исихастских кругах, причем вполне возможно, что учениками преподобного Григория Синаита, и были написаны первые византийские акафисты. Мститель Николая, Иоанн Предтеча, Честному Кресту. Вот с акафистом Иисуса сладчайшему сложно. Исследователи до сих пор не могут решить, чье он по происхождению. То ли греческий, в незапамятные времена переведенный на славянский, то ли изначально славянский, к греческим церквям вообще не имевший отношения, только вот исключительно идеологическое на волне вот, общей духовной струи. Но как бы то ни было, уже в начале 15 века в личном каноннике святого Кирилла Белоизерского, то есть в книге, изначально предназначавшейся для его келейной молитвы, акафисты уже есть. Пока только переводные. Их было всего 7 штук в том каноннике, и большая часть из них была написана константинопольским патриархом Исидором Бухиросом. И вот с этого времени, с начала 15 века, начинается проникновение акафистов в молитвенную жизнь. Как сообщает предание, именно во время пения акафиста преподобный Сергий сподобился явлению Божией Матери. И подобные чудеса, связанные именно вот с акафистным пением, они в житиях русских святых есть. Но до учреждения Святейшего Синода в начале XVIII века акафистное творчество было все-таки эпизодическим. То есть, если мы соберем все известные акафисты до синодальной эпохи, это будет в лучшем случае 2-3 десятка. То есть, речь идет о текстах единичных. Да, подражание, да, наподобен великого акафиста. Но пока только отдельные. У греков, кстати говоря, слово «акафист» до сих пор по отношению к акафистам как жанру не употребляется. Они говорят «радостные икосы, подобные акафисту». Если грек говорит «акафистос», значит, имеется в виду только и исключительно «радуйся, невеста, не невестная». Однако на русской почве вот эти единичные первоначальные подражания в конце концов превращаются в жанр. Причем превращаются настолько резко, что в исследовательской литературе даже ведется речь об акафистном всплеске второй половины XVIII – начала XIX века. Конец XVIII века – это время, когда в Россию начинают возвращаться ученики преподобного Паисия Величковского. И вполне может быть, что подобно тому, как исихастское возрождение XIV века вызвало к жизни первый акафистный всплеск, точно так же исихастское возрождение в России в конце XVIII – начале XIX могло повлиять и на писание акафистов. Однако со временем, точнее уже к середине XIX века, это становится просто устойчивым богослужебным жанром. Тексты пишут практически все слои населения империи и практически все чины церковной иерархии. Есть акафисты, составленные святителями, чтимыми церковью в лике святых. Есть акафисты, составленные простыми мещанами. Есть акафисты вообще безымянные, когда настоятель монастыря или настоятель прихода подавал их в синод с припиской, что некий боголюбец из числа прихожан храма или прихода, или монастыря, написал этот акафист. Акафисты были отнесены к ведомству духовной цензуры, и чтобы текст, написанный, был напечатан и напечатан с официальным грифом, была очень длинная цензурная цепочка. И только по получении положительного отзыва цензура, после очень часто переработки текста акафиста, только тогда святейший правительствующий синод давал благословение на напечатание этого акафиста, и он мог быть напечатан или синодальными типографиями московской и питерской, или какими-то из церковных изданий. Иногда даже в акте об одобрении акафиста делалась приписка: «Акафист к печати одобряется, напечатать же заявитель обязуется за свой кошт». То есть сам написал, сам подал, сам опечатаю. Сегодня у нас, к сожалению, ситуация принципиально другая. Во-первых, у нас есть интернет. И любой человек, имеющий аккаунт на сайтах типа «Народа» или в социальных сетях, может написанный свой акафист выложить на всеобщее обозрение. Число таких акафистов растет, ну, наверное, даже не в арифметической уже прогрессии. В сводном каталоге акафистов, который ведется силами интернет-сообщества Акафистос, ежегодно добавляется порядка 100 гимнов. Ежегодно. То есть в среднем каждые 3-4 дня к нам в поле зрения попадает ранее неизвестный гимн. По оценкам нашей группы, за прошедшие 11 лет 21 века написано или опубликовано с ранее неизданных рукописей больше акафистов, чем было издано официально с созволения церковной цензуры за все предыдущие века. То есть акафист вполне уже имеет право претендовать на звание жанра 21 века.
«Узрел еси путь спасения в отсечении воли своя, егда поставлен был еси причетником во храм Богоматери, с велием терпением восприял еси суровство начальствующего, и така возрастил еси в сердце твоем плод Христова смирения, многолетнее твое терпение славище, возглашаем ти тако.
Радуйся, послушниче усердный, радуйся, яко Богу работай себе верно слово, радуйся в укорение и поругание, яко Божие изволение восприяли. Радуйся осуждать и укорять, и пресно избегали. Радуйся поучавы, обличающие они, яко благодетели почитати. Радуйся, призывавы ради блага ближней своей себе утесняти. Радуйся благим супружеством своим и на образ честного брака явивый. Радуйся, супружнице твоей, доброго помощника на пути Христовом обрети. Радуйся, праведный старче Алексей.
При этом информационная открытость и информационная доступность, приводящая к тому, что для того, чтобы напечатать акафист, сегодня не нужны никакие ухищрения. Нужен файл, нужна типография. И не более того, и некоторая сумма денег. Сегодня, к сожалению, акафистное творчество практически не контролируется. И поэтому, когда по благословению святейшего патриарха Кирилла в апреле этого года была создана рабочая группа по кодификации акафистов и упорядочению норм акафистного творчества, как раз первая задача, которая была поставлена патриархом перед этой рабочей группой, это разобраться в акафистном море, которое сегодня бушует вокруг нас. Попытаться привести тексты к какому-то общему знаменателю, святейший отдельно отметил, чтобы не дать распространяться в нашей церкви некачественным гимном. есть, если в дореволюционной России между написанием гимна и его публикацией проходил, во-первых, отзыв комитета духовной цензуры, во-вторых, отзыв комитета Святейшего Синода по соответствующему профилю, дальше отзывы рецензентов, которых назначал Синод, и правщиков, если это было необходимо, и уже только после всех этих этапов текст попадал в печать, если он одобрялся, то сегодня мы имеем ситуацию, когда между написанием акафиста и его публикацией средних звеньев нет. А это значит, что языковой рубеж никто не снимал. А церковнославянские, сегодняшние русские православные, знают на порядок хуже, если не на порядки, чем православные дореволюционные. Богословскую грамотность, к сожалению, сейчас практически некому проверять. В идеале существует распоряжение Священного Синода о том, что церковные тексты должны проходить экспертизу в издательском совете Русской Церкви. На практике далеко не все тексты туда попадают на рецензию. И если человек не заинтересован в том, чтобы его акафист циркулировал именно внутри церкви, а не просто для неких частных нужд, то он в издательский совет, конечно, даже не обратится. Это проблема, лежащая на поверхности. Есть гораздо более существенные проблемы. Как раз то, о чем я говорил на конференции в 2009 году. Далеко не всегда акафисты, которые пишутся, может быть, даже от избытка благочестия, удовлетворяют хоть каким-то минимальным критериям. Если мы декларируем, что в нашей церкви основной богослужебный язык – это все-таки церковнославянский, то мы ожидаем и от богослужебных текстов, что они будут написаны на славянском. На практике новонаписанные акафисты, как правило, это гибрид русского со славянским, да еще и в непонятной пропорции выполненный. Многие тексты, к сожалению, просто неграмотные. Ни с точки зрения русского, ни с точки зрения славянского. Очень низко, к сожалению, богословское содержание гимнов. Если мы возьмем византийские акафисты, древние, великий акафист, акафист 15 века, 16 века, то мы увидим, что это действительно богослужебная поэзия в лучшем смысле этого слова. Сегодня тот факт, что они пишутся не на славянском, практически всегда, что они пишутся на очень низком богословском уровне и обеспечивает то, что, к сожалению, это тексты в основном ширпотребные.
Примеры каких-то акафистных перлов вы можете привести?
Но я, пожалуй, приведу маргинальные, граничные совершенно такие примеры. С точки зрения богословия, например, есть акафисты, причем их три штуки, Иоанну IV, царю российскому, более известному под прозвищем Грозный. Несмотря на то, что церковь категорически отказалась почитать его в лике святых, несмотря на то, что в его жизни была массовая нестыковка с евангельскими заповедями, тем не менее находятся люди, которые не просто почитают его во святых, но занимаются деятельной апологией его почитания. Далее. Даже в том случае, если мы говорим о вполне легитимных адресатах акафистов, например, есть один из акафистов святителю Николаю Чудотворцу, вышедший несколько лет назад, в честь его чудотворной иконы Зарайской. Сам по себе Зарайский образ, несомненно, чудотворный, чтимый еще издревле на Руси, празднование это есть в нашем календаре, но вот акафист адресовал к святителю Николаю те эпитеты, которые в богословской традиции адресуются только самому Богу. «Радуйся, помощник и покровитель нам во спасение, радуйся, яко славно прославися». Цитаты из ветхозаветной книги «Исход», адресованные к самому Богу, это песнь Мариаме Пророчице, оказались в акафисте переадресованы на святого, пусть святого великого и очень чтимого. Далее можно привести, например, акафист святителю Виктору Островидову, епископу Глазовскому и Воткинскому. Это замечательный исповедник, подвижник 20 века, наш земляк, он родом из Саратовской губернии. Но при этом сам по себе акафист практически ничего не сообщает лично о святом Викторе. Это набор общих слов. Как сегодня грустно шутят литургисты, акафист общий новомученику единому. И таких текстов, к сожалению, очень много. Когда в богослужебном тексте, даже если закрыть глаза на упрощение, на снижение языка, мы не видим реального святого. В дореволюционной России существовала инструкция Святейшего Синода не допускать к печати акафисты, в которых не видно реальное житие реального человека, где есть только общие слова, допустим, о мученическом подвиге. Сегодня эта инструкция нарушается сплошь и рядом. И в результате мы имеем комплекс претензий к акафистам, именно к акафистам как к жанру. С одной стороны, языковой уровень, богословский уровень, чаще всего очень низкий. неконтролируемое распространение, игнорирование церковной цензуры. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Акафист, как богослужебный текст, так или иначе позиционируется внутри самого богослужения. Но что делать в том случае, если, как с акафистом, типикон вообще не предполагает его существование? Тогда при попытке вклеить акафист внутрь уже устоявшегося византийского богослужения, его ставят на место чего-то уже существующего. И, как показала русская практика последних десятилетий, наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы быть выкинутым из службы, оказывается акафизма утренне. Что получается в результате? Мы берем текст Священного Писания, псалтирь, выбрасываем из богослужения, и на место Священного Писания мы ставим текст, заведомо более низкий и по уровню, и по содержанию, и по тому антуражу, в котором он существует. Естественно, что у людей со вкусом к богослужению такая замена вызывает просто отторжение. Но это практика, и она заодно показывает, насколько востребовано, допустим, писание в богослужебной жизни православных христиан, если его удаление из службы проходит совершенно безболезненно. Ну вот, например, есть очень чтимый в православном мире подвижник, хранитель Монреальской иконы Божьей Матери Иосиф Муньес, чилиец, принявший православие, страдальчески погибший в 1997 году, многие в православном мире чтут его как мученика. Однако в акафисте, написанном убиенному брату Иосифу, рефрен звучит так. «Радуйся, Амвросия» — это его иноческое имя. «Радуйся, Амвросия, новое вино Отца Небесного». Вино Отца Небесного – это традиционный библейский образ для Иисуса Христа. В воззваниях «Радуйся, ковчеже завета нового». То же самое. Ковчег Нового Завета – это никак не святой, это эпитет Бога. Вот и в таком духе там половина акафиста. Или, например, тоже в акафисте вполне легитимному адресату, преподобному Илье Муромцу, есть, например, воззвание «Радуйся некрещенным славянам просвещения». Во-первых, святой Илья жил существенно позже просвещения некрещенных славян. Во-вторых, все-таки свет крещения – это опять-таки сам Христос. И когда эпитеты, относимые к Богу, переносят на слуг Божьих, мы как раз и получаем язычество в его религиоведческом чистом виде. Или, если речь идет о написании акафистов по поводам, которые опять-таки не вполне стыкуются с православным богословием. Ну, например, хрестоматийный и, к сожалению, уже печально известная икона «Воскрешающая Русь», который был написан акафист вскоре после появления этой иконы, тоже предполагает за Божьей Матерью роль в воскрешении Руси. Но если оставить за скобками историосовский вопрос о том, возможно ли смерть целой культуры, целой цивилизации, то опять-таки предполагается, что в христианстве источником чуда, любого в том числе и чуда воскресения, является сам Господь. И уж никоим боком не святые, этому Богу служившие. К сожалению, подобными перегибами грешат даже относительно приличные гимны. В частности, если мы возьмем акафист святому царю страстотерпцу Николаю, написанный в Русской Православной Церкви за границей, то там есть такие слова. «Радуйся Христу уподобление, радуйся жертву всесожжения, радуйся Христовой любви воплощение». А в одном из икосов есть обращение, что «видящая всеблагая Богоматерь в уделе своем Русь святую, безбожием оскорбляемую, избратья яко чистого». Даже если мы предполагаем за святым царем страстотерпцем Николаем действительно жертву за Россию, то эту жертву избирает не святые, даже Божья Матерь, глава собора святых. Эту жертву избирает сам Господь. Или «радуйся паче всего отечестве свое возлюбившему». Читать такое в акафисте святому странно. Святой должен любить отечествие небесное. А если паче всего он возлюбил отечествие земное, то это опять-таки какая-то странная парадигма. И вот в акафистах, к сожалению, такие отклонения от нормы творчества православного встречаются на порядок чаще, чем в прочих образцах богослужебной поэзии. Потому что и каноны, и службы, и тропари отдельные, они пишутся по определенным законам. И требования к их написанию гораздо жестче и гораздо существеннее, чем требования к акафисту. А акафист именно из-за своей неуставности, из-за того, что он не предусмотрен изначально богослужебным последованием, ведет себя гораздо более свободно. И эта свобода не только в понятности, гораздо больше, чем у остальных текстов, но и, увы, в вольностях, которых в акафистах очень много.
Избранной Богом от падшего рода, подвигом тяжким стяжавшей велию славу на небеси, мы, земнородние, смиренно называем, Святая Мария, моли за нас Господа Бога, да исхитит нас из рова спасти, похваляя ти воспевающих. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафистов Божьей Матери, праведному Алексию Московскому, преподобной Марии Египетской. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о нелегитимных акафистах и квазибогослужебном творчестве в наши дни.
В эфире программа «Благовещение».
Музыка дороги. Жили-были в позднее советское время два подростка. Познакомились они перед поступлением в музыкальное училище у одного и того же педагога Владимира Викторовича Кирюшина. Познакомились и подружились. И так получилось, что подружились на всю жизнь. И кроме любви к музыке, что совершенно естественно для студентов музыкального училища, потом студентов Российской академии музыки, для современных композиторов, поводом для их дружбы, хотя бывает ли для дружбы повод, но все-таки стала любовь к дороге, и конкретно к дороге железной. Юность их прошла под знаком почти еженедельных путешествий по России. Жить они тогда без этого не могли. 4 года подряд, каждую неделю, куда-нибудь собирались на выходные и уезжали. Один из этих мальчиков, ныне известный композитор, писатель, кинорежиссер, радиоведущий Алексей Борисович Вульфов стал председателем общества любителей железных дорог, благодаря которому, кстати, во многом и движутся некоторые поезда на наших рельсах. Алексей Борисович со мной рядом, а я Иван Вишневский, композитор, почитатель железной дороги. Алексей Борисович, скажи, пожалуйста, правильно я сказал про нашу юность? И вообще, нашла ли тема железной дороги отражение в твоей музыке юношеской и нынешней?
Не могла не найти, потому что практически вся эта юность прошла на колесах, на рельсах, на железных путях. И вот главное слово, которое приходит в сознание, не забудется. Вот та железная дорога, которая была, дорога нашей юности, она не забудется никогда. И особенно эти зимние дороги в Иваново, в Кострому, когда познавали Россию, это было удивительно. Там каждый огонек, каждый светофор, каждый локомотив, каждый вагон казался событием. И в эту дорогу хотелось уезжать как какое-то чудо, какой-то праздник. И поэтому и музыка про нее получилась такая вот распахнутая, как то чувство, которое было во время путешествий в эти ивановские поездки. Любопытно, что я настолько точно хотел передать впечатление поездок нашей юности, когда еще ходили такие тепловозы Т-7, пассажирские, очень красивые, синие тепловозы, такие лайнеры на железнодорожном ходу, то я даже стук колес, когда делал этот хор, попытался передать перестук именно вот тележки этого тепловоза, незабываемый та-та-та, 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 та-та-та.
пел Владимирский муниципальный камерный хор «Распев». Кстати, его Владимир, некогда стольный град, проходили в юношеские годы железнодорожные пути Алексея Вульфова и Ивана Вишневского, ведущих сегодняшней передачи и композиторов, чья музыка звучит.
Иван Сергеевич, скажи, а ведь ты, ну не могло такого быть, хоть ты и не стал таким убежденным любителем, как я, железных дорог, но ты мне скажи, ведь ну не могло же на тебя не производить впечатление этот процесс путешествия именно по рельсам? Ведь я, насколько помню, в твоей юношеской музыке это тоже очень выражалось.
Ну, безусловно, я думаю, что не только встреча с тобой, Алексей Борисович, поспособствовала, а и гораздо более ранние обстоятельства жизни. Дело в том, что тогда советские люди очень много передвигались по стране. Это было легко, доступно и дешево, и одни из первых моих жизненных впечатлений – это дорога обязательно на верхней полке из Москвы в Харьков, недалеко от которого жила моя бабушка и мой дедушка. Это стало каким-то ритуалом, я не могу забыть того волнения и восторга, который всегда охватывал меня, как только поезд трогался от перрона Курского вокзала. Мне кажется, что в юношеской симфониете именно эти чувства, движение плюс восторг, и отразились. Ну, слушатели уже поняли, конечно, Алексей Борисович, что значительная часть нашей юной жизни прошла на рельсах, но обычно бывает другое сопряжение понятий – юность и любовь. А может быть, тут произошло такое тройственное для тебя лично сопряжение – юность, любовь и железная дорога?
Юношеская железная дорога чаще всего была в Кострому, у меня так получилось. И вот в том хоре, который прозвучит сейчас кусочек, это хор «Расставание», он так и называется, это была действительно девушка. Ее звали Лариса, очень красивая.
Сейчас, я понимаю, это очень красивая женщина.
Ну, разумеется, да. Дорога к ней была всегда праздником, это нетрудно понять, да, тем более в те юные года. Вот, но однажды наступил момент, когда мне пришлось выбирать, или она, или железная дорога. И удивительно, но даже тогда уже пришлось выбрать железную дорогу. Такая была к ней симпатия. Вот этот хор, он, собственно говоря, рассказывает эту, в общем, достаточно грустную историю и редчайшую, я считаю, уникальную историю, когда молодой человек девушку променял на дорогу.
Как я понимаю, слова Алексея Вульфова?
Да, так это называется, что дышит, то и пишет. Это почти буквально пересказанная история. Больше всего с юностью у меня запомнилось сочетание железной дороги, этих дивных северных снегов, костромских и ивановских, и хор «Расставание», поэтому опять происходит зимой. Но вообще это название «Расставание» – это символическое для всего железнодорожного транспорта явление. Мало кто задумывается над тем, что каждая железнодорожная поездка – это маленький или большой, но некий новый ход судьбы. Каждый раз, когда поезд отправляется от вокзала и раздается или «прощай», или «прости», или «приезжай», или «до свидания», или «я тебя люблю», каждый раз это как в романе, как в кинофильме, это какой-то поворотный пункт, порой даже незаметный для самого человека. Но ведь каждая дорога, она непредсказуема. Человек не знает, что ждет его впереди в этом пути. И в этом отношении каждый раз она действительно воистину сакральна.
И поэтому так много искренне целуются на железнодорожных вокзалах.
О да, о да.
Oh, yeah.
Дорогие слушатели, сейчас вас в пути сопровождают два композитора, Алексей Вульфов и Иван Вишневский, и они же, то есть мы же, ведущие этой музыкально-литературной композиции.
Знаете, я очень люблю хор на слова великого русского поэта, не такого уж и давнего современника Николая Рубцова. Хор этот так и называется «Поезд». Поразительно, что Иван, не будучи железнодорожником, на мой взгляд, феноменально передал именно динамику паровоза, динамику движущегося поезда, движущейся машины, но, как и стихотворение Рубцова, эта музыка, конечно, далеко превосходит масштабы собственно железнодорожной. Это философическое раздумье о движении человечества вообще. И Рубцов, и Вишневский в конце, как истинные христиане, поворачивают это движение к счастью, к радости, к добру. Я очень люблю эту музыку моего друга Вани. Скажи, а как ты узнал это стихотворение? Я, кстати, этого не знаю. Как ты к этому пришел, вот именно к этому стихотворению, почему ты его выбрал?
Мне показалось, что Рубцова мало в нашей жизни, в нашей культурной жизни, в нашем радиовещании, уж совсем мало его на телевидении. Мне захотелось, чтобы Рубцова стало больше, и был вполне сознательный выбор написать кантату на слова Рубцова. К тому же были прекрасные исполнители, Владимирский хор под управлением Колесниковой. Но, став читать Рубцова, я понял, что название родилось мгновенно. Это «Дороги» Николая Рубцова. И что могло венчать этот цикл, который называется «Дороги», как не стихотворение «Поезд»? По-моему, это было совершенно очевидно. Я запланировал заранее, что это будет финал, что это будет сильный финал, что это будет убедительный финал. А гораздо позже я купил книгу «Интервью и бесед» с Виктором Петровичем Астафьевым, гениальнейшим нашим прозаиком, который дружил в свое время с Рубцовым, потому что жил несколько лет в Вологодской области по соседству с великим поэтом Вологодским. Я узнал, что, оказывается, и для Рубцова это стихотворение было любимым. Я не буду долго говорить, а просто слова Астафьева приведу из воспоминаний о Рубцове. А поезд, любимое свое стихотворение, как читал, поезд мчался. Пауза. С грохотом. Пауза. И воем. Читал, как ребеночек, будто ошибаясь в ритме. Он интонационно поднимал. Ему страшно за этот поезд. Оптимизм финала возникает из восторженного удивления тем, что в поезде столько народу. Вроде сама вагонная толкотня, суета обеспечивает мажорный аккорд финала. И какое может быть крушение, если столько в поезде народу? То есть из человеческого живого переплетения возникает не давка и неуверенность, а тепло, восторг, утверждение жизни».
Поезд мчался с грохотом и воем, поезд мчался с лязганьем и свистом, и ему навстречу желтым роем понеслись огни в просторе мглистом.
Поезд мчался с полным напряжением мощных сил уму непостижимых, перед самым, может быть, крушением посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряжением где-то в самых дебрях мироздания, перед самым, может быть, крушением посреди явлений без названия.
Он глазом огненным сверкая вылетает. «Дай дорогу, пеший, на разъезде где-то у сарая подхватил меня, понес меня, как леший.
Вместе с ним и я в просторе мглистом уж не смею мыслить о покое. Мчусь куда-то с лязганьем и свистом, мчусь куда-то с грохотом и воем.
Мчусь куда-то с полным напряжением я, как есть загадка мироздания. Перед самым, может быть, крушением я кричу кому-то: «До свидания!»
Но довольно! Быстрое движение все смелее в мире год от году. И какое может быть крушение, если столько в поезде народу?
Композиторы Алексей Вульфов и Иван Вишневский сопровождают вас в пути, дорогие слушатели. Звучит музыкально-литературная композиция «Музыка дороги». Алексей Борисович, мне кажется, что в твоем композиторском творчестве тема дороги — это вообще стержневая. Это так или нет?
Ну, это так хотя бы потому, что мне же приходилось сочинять музыкальное сопровождение к своим фильмам «Чугунка» и «Балагое Полоцк». И, конечно, уместнее всего про эти фильмы сказать, что они широко известны в узких кругах, как говорят. Но, кстати, текст к фильму «Чугунка» озвучивал великий русский актер Алексей Владимирович Баталов. Вот. Но некоторые кусочки, так как они касаются железнодорожной темы, я считаю уместным здесь воспроизвести. Например, там есть такой кусок в фильме «Чугунка» под названием... Например, в фильме «Чугунка» есть кадр такой отдельный под названием «Узкоколейка», снятый в Переславском узкоколейном музее. Какую-то трогательность этой старинной, но незабываемой маленькой песни я попытался передать музыке под замечательно снятое изображение одним из лучших российских кинооператоров Шандора Беркиша. Балагое Полоцкое есть такой эпизод, где машинист едет в кабине и ведет поезд, такая сумрачная осень, такое настроение, состояние трудового спокойствия, которое на железной дороге вечно. Машинисты вечно ведут на железной дороге поезда. Этот процесс, как известно, никогда не засыпает. Глаза у него такие, вот, отвечающие за все происходящее в этот момент, они удивительно совпадаемы с этими рельсами, уходящими в горизонт, с этим движущимся лесом, болотами, деревнями, с этой жизнью, ощущение которой в дороге как-то очень усиливается. Есть такой еще довольно смешной эпизод в том смысле, что когда он был записан для фильма «Чугунка», я его дал послушать своему близкому другу Олегу Модину, очень большому ценителю классической музыки, классической литературы и философии. Он, когда слушал эту музыку, я ему не сказал, что это мое сочинение, он мне позвонил и сказал: «Слушай, я не знал, что у Рахманинова есть, оказывается, такой еще фортепианный концерт с такой красивой темой». Вот он не ошибся, это действительно сознательно сделана небольшая такая стилизация под Рахманинова, потому что в фильме в это время совершенно дивно снятые Шандором идут картины России, промелькающие за окном летнего поезда, быстро несущегося из Петербурга в Москву, и я даже не пытался ничего здесь придумывать авторское, потому что, наоборот, мне хотелось подчеркнуть связь со старой российской органикой, с тем миром, про который поэт сказал: «Нет безобразия в природе». Между прочим, этот поэт написал первое великое стихотворение, которое так называлось «Железная дорога», речь идет о Некрасове.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.